Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня по-разному закончились марши несогласных, организованные непримиримой оппозицией в обеих столицах. В Москве отряды ОМОНа нейтрализовали демонстрантов и арестовали руководство столичной другой России. Марш в Санкт-Петербурге был санкционирован и прошел организованно под усиленным конвоем милиции. Об этом беседуем с участником марша несогласных в Санкт-Петербурге, адвокатом Юрием Шмидтом. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Под какими лозунгами прошел марш несогласных в северной столице?
Ну, под лозунгами несогласия народов с тем, что вчерашнее мероприятие, которое проводил Кремль по всей стране, называется выборами. Ну и, естественно, с несогласием, несогласие с итогами этого действия.
А как вы думаете, почему власти северной столицы оказались либеральнее столичных властей и разрешили этот марш?
Бог его знает. Может быть, поступила такая директива из администрации кремлевской. Сомневаюсь, чтобы в этой ситуации госпожа Матвиенко просто проявила либерализм. Возможно, они посчитали, что если запрещать марш в двух столицах, то это будет как-то совсем неприлично. Ну, Бог его ведает, потому что понять их логику, вообще, откровенно говоря, я не в состоянии.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», передает из Санкт-Петербурга.
Питерские власти имеют больше опыта, и они помнят 3 марта прошлого года, когда около 6-7 тысяч человек фактически владели центром города, да, Петербурга. И они сделали более или менее трезвый вывод и не стали запрещать в этот раз марш. И, как вы видите, ничего страшного не произошло. Мы вышли, чтобы заявить свой протест против вот этого вот приведенного к власти по блату господина Медведева. Московские власти проявили неумеренную свирепость и глупость, захватив множество людей в плен. Они, наверное, не знали, что с ними делать. Сейчас я вот услышал сообщение по радио, что якобы начали уже людей отпускать, даже без вызова в суд. Это говорит о том, что запоздалый, но сделали правильный вывод. Нельзя начинать правление президента, хотя бы и такого, приведенного с черного хода, из какой-нибудь кровавой ходынки, и судить людей за правонарушения, которых не было.
Напомню, что у нас на прямой связи из Санкт-Петербурга адвокат Юрий Шмидт, участник сегодняшнего марша несогласных. А как вела себя санкт-петербургская милиция?
По-моему, претензий к милиции сегодня предъявить нельзя. Их было очень много. Они окружали нас, и впервые я обратил внимание, что машины с ОМОНом пристроились в конец колонны и сопровождали нас до самого места проведения митинга. Но поскольку, вероятно, не были властью запланированы провокации, то и повода для вмешательства в марш, который был официально разрешен, у них не было. Поэтому мне кажется, что милиция вела сегодня себя корректно. Если какие-то были периферийные конфликты, то я их не видел, и об этом никто не говорил.
А как вы, как юрист, оцениваете поведение московского ОМОНа, который задерживал простых прохожих на Тургеневской площади?
Ну, я оцениваю примерно так, как это оценил сейчас Эдуард Лимонов. Тут других слов, собственно говоря, и не скажешь.
Напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12, свои сообщения присылайте на пейджер, для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшний марш несогласных, организованный непримиримой оппозицией в обеих столицах, мы обсуждаем с участником марша несогласных в Санкт-Петербурге, адвокатом Юрием Шмидтом, он у нас на прямой телефонной связи. Руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин, активист Союза правых сил, исполнен скептицизма.
Что касается марша несогласных, то мне кажется, это как-то абсолютно не соответствует стилю сейчас. Никак это не испортит картину триумфа, потому что слишком очевидно, что все то, что было запланировано, то и получено. Можно говорить о том, что эти цифры в реальности означают, а в реальности они не означают ничего, кроме того, что административный ресурс полностью лоялен администрации президента Путина или будущего премьера Путина. Но что касается проявлений уличного характера, то сейчас это выглядит неактуально и не вписывается в стилистику.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшний марш несогласных, организованный непримиримой оппозицией в обеих столицах, обсуждаем с адвокатом Юрием Шмидтом, участником марша несогласных в Санкт-Петербурге, но у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте. Добрый. У меня вопрос господину Шмидту, как к юристу, о журналистке Наталье Мараре, а потом о марше несогласных. Когда выходила, еще все началась эта история, когда в передаче Шендеровича на «Эхо Москвы» пели куплеты. Я уж теперь не помню слова, но смысл был такой, что молдавскую рабочую силу здесь приветствуют очень охотно, а молдавские журналисты не нужны. Что-то вроде «штукатурь», а не «марарь». Так вот, если серьезно, то пограничники на всех границах знают, что если надо куда-то въехать, то существует такой фокус. Он называется «фиктивный брак». Может быть, мадам Марарь и ее мужу стоило сначала родить ребенка, а потом уже въезжать, тогда на их счет не было бы никаких сомнений. И второе, по поводу марша. Когда ОМОНовцев в несколько раз больше, чем несогласных, это скучно. Помните вчера картинку? Путин и Медведев под группу Любе идут через Красную площадь сквозь дождь и снег. Вот это талантливая режиссура.
Да, но только вся Красная площадь была оцеплена также ОМОНом, просто его не было в кадре. Слово Юрию Шмидту.
Вы знаете, для того, чтобы говорить о фиктивном браке, нужно сначала в судебном порядке доказать, что этот брак фиктивный. И, насколько мне известно, в качестве основания для отказа во въезде Натальи Мараль не заявляли о том, что ее брак является фиктивным. Это первое. А второе, это вообще в данной ситуации, как говорится, хотелось бы выразиться покрепче, но это просто не их дело. Это первое. Второе, то, что касается марша. Понимаете, когда-то Лев Николаевич Толстой написал статью под названием «Не могу молчать», в которой протестовал против смертной казни и еще некоторых, скажем, не самых украшающих российскую действительность явлений. Так вот, я думаю, что люди, которые пришли на этот марш, они руководствовались тем же самым. Не могу молчать. Все прекрасно понимали, что сколько бы народу ни пришло, было, по моим подсчетам, наверняка больше 1000 человек, может быть, 1500. Пришло бы 3-5 тысяч, власть не обратила бы на это внимания. Но придет время, когда выйдет 50 тысяч, и вот тогда отмахнуться от этого уже будет нельзя. Я в своем коротком выступлении напомнил строки из песни Галича «Не надо, люди, бояться». Вот бояться не надо, потому что если мы будем все проглатывать, и власть будет видеть, что все, что она делает, ей позволено, она распустится уже до полного беспредела. Но кто-то же должен, в конце концов, сказать, назвать вещи своими именами.
Спасибо, Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши» и член общественной палаты, доволен решительностью властей.
Изначальная роль марша несогласных – показать, что вроде бы у нас есть оппозиция. В последние месяцы показали, что оппозиции никакой нет, она благополучно умерла. Поэтому марш несогласных – это попытка каким-то образом просто показать всем, что вроде как несогласные существуют. Это единственная задача марша несогласных. То есть еще раз провоцировать власть на столкновение, еще раз показать Западу, что, дескать, у нас там попирают свободы и так далее. То есть это чистая провокация, причем настолько надоевшая, что я просто поражаюсь, как самим еще участникам марша несогласных не надоело.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи адвокат Юрий Шмидт. Насколько убедительны были доводы столичных властей, что все магистрали уже, что ли, арендованы движением «Наши»? Вам слово.
Я могу ответить господину Якименко?
Да ради бога, только он был в записи, но он услышит нашу программу.
Ну, я понимаю, в записи я все-таки отвечу. Ему, видите ли, скучно от того, когда два или три раза в год выходит на свои марши несогласные. А когда автобусами, сотнями автобусов свозят тысячи нашистов, если не ошибаюсь, в какой-то момент их свезли в Москву 50 тысяч, и были перекрыты центральные улицы Москвы. Вот это ему не скучно. Ну, у нас с ним, судя по всему, разные вкусы. Он прав в одном. Политической оппозиции в политических структурах сегодня действительно нет. И нет ее потому, что власть постаралась ее не допустить, приняв целый ряд драконовских законов, установив барьеры и рогатки в виде 7% порога прохождения в виде огромных залогов, огромного количества подписей, которые, кстати говоря, всегда можно признать недействительными, когда было с Михаилом Касьяновым. Так пусть власть знает хотя бы, что оппозиция, пусть неорганизованная пока, пусть не имеющая настоящего общественного веса, но существует.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне хотелось присоединиться к позиции адвоката Шмидта. Дело в том, что просто кощунственно сейчас и глупо говорить о том, что вот оппозиция опять выступает и так далее. Второе, не менее глупо со стороны нового президента, мне кажется, было не запрещать этого разгона. И вопрос к адвокату Шмидту, как там Ходорковскому? Спасибо.
Ходорковский силен духом, он в порядке. Это несгибаемый человек, и все испытания, которые ему еще готовит судьба, он выдержит.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального полицейского союза правых сил, протестует против произвола.
Самое главное, что люди имеют право высказывать свою точку зрения. И любые запреты маршей незаконны и аморальны. Мы решили, как партия, не принимать участие в сегодняшних маршах, да? Но, тем не менее, правоохранительные органы умудрились арестовать Никиту Белых, который пришел к маршу раздать наше заявление о том, что мы хотим, чтобы не было насилия, там, чтобы все было по закону и так далее. Мы его арестовали на всякий случай.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот когда число ОМОНа превышает число демонстрантов, да, это говорит о том, что государство стало полностью полицейским, да? Вот я вчера посмотрел плакат, что выборы Медведева – это первый праздник весны, да? И я вспомнил советскую пословицу: прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это, да? Вот если вернулись в советские времена без социальных гарантий, у меня вопрос к обоим гостям Владимира. Вот сколько эта советская система без социальных подпорок может вообще быть?
Я не совсем понял вопрос.
Как долго просуществует нынешняя система без социальных гарантий?
Ну, вот это, пожалуй, вопрос все-таки не ко мне, потому что я не политолог, и мне довольно трудно давать прогнозы такого рода. Мне ясно одно, что пока цены на нефть запредельно высоки, власть будет располагать достаточным финансовым ресурсом, который поможет ей бороться с любой оппозицией. Ну, а как будут развиваться события в экономике? Знаете, Советский Союз погубила экономика. И это то, что оказывает в первую очередь влияние на людей и на общество.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседателя партии «Яблоко», сегодня убедился в собственной правоте.
Партия «Яблоко» официально отказалась участвовать в маршах несогласных. Для нас важен не только протест, для нас важно не столько крики «долой», сколько позитивная программа. А с этой точки зрения очень много вопросов к участникам этих маршей. Куда они зовут? Одни из них зовут в середину 20 века. В их названии фигурируют понятия большевизм, национализм. Другие нас зовут назад в середину 90-х годов, когда возникла олигархическая система, на базе которой, собственно говоря, и возник режим Путина. С этими политическими силами нам не по пути, даже если они выступают против действующей власти.
Участвовали сегодня в марше в Санкт-Петербурге активисты питерского яблока? Вопрос Юрий Шульц.
Да, безусловно. И я очень хочу ответить господину Митрохину, и тем более я имею право это сделать, что я однажды отвечал ему лично, если не ошибаюсь. Это было на форуме Объединенного гражданского фронта. Дело в том, что руководство яблока потеряло всякое право называться оппозицией, и более того, благодаря таким господам, как Митрохин, Иваненко и Явлинский, оппозиция сегодня раздроблена и беспомощна, потому что чистоплюйство, какие-то принципы, которые они отстаивают, когда-нибудь они их будут отстаивать совершенно в другом месте, примерно там, где сейчас находится Ходорковский. Но деятельность московского и центрального аппарата «Яблоко», я считаю, контрпродуктивный и абсолютно не соответствующий требованиям сегодняшнего времени, когда необходимо сплочение всех демократических сил.
Да, можно напомнить, что фракция «Яблоко» немногочисленная голосовала за кандидатуру мэра Москвы Ложкова. А питерское «Яблоко» более решительно себя повело?
У меня ощущение, что питерское «Яблоко» — это просто уже другая партия, которая пока только по названию повторяет вот эту самую якобы федеральную структуру. Тут действительно толковые, смелые люди, которые понимают, для чего они организуют подобного рода мероприятия.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот эта вот клоунада под названием «Выборы», это вообще, это был... Я сначала реплика, потом вопрос, можно, да?
Пожалуйста.
И вот понимаете, ну, как мы его... Я понял это все. Это были не выборы, а выбор. Понятно, кого это был выбор. Просто приди на выборы, поставь подпись, а там за тебя решат. Это уже все понятно наперед, это всем было... Ну и вот. И вот понимаете, вот тут это слушатель сказал вот до этого, что вот хорошая режиссура была, когда Путин с Медведем идут по площади, идет снег мокрый. А ведь кто заметил, на них были бронежилеты облегченного типа под куртками. Это было ясно видно по плечам. Очень... Ну и вот. Это... И вот мне такой вопрос, значит, к Юрию Шмидту вот в связи с этим. Вот, вот скажите, вот сегодняшний марш несогласных, вот вышли по улице, прохожие, они согласны вот с вами, что вы не согласны? Вот я тоже не согласен. Вот, кстати, я бы присоединился, но так получается. И не прекращай это. Вы это делаете, не прекращая. Потому что если вы прекратите это делать, это надо это как, ну постоянно это напоминать о себе, что согласны, не согласны и не согласны. И я вас просто поддерживаю.
Спасибо вам. Перед тем, как мы начали движение, мы довольно долго, почти час, собирали колонну и стояли на месте. Нас окружало очень много людей, которые явно пришли не на марш, но задержались посмотреть, что происходит. И надо сказать, обычно, ну, бывает так, что находятся какие-то, может быть, даже не совсем нормальные люди, которые начинают выкрикивать какие-то лозунги протеста, обвинять участников марша. Сегодня таких людей не было. В течение часа, что я ходил, я не могу стоять очень долго на одном месте, поэтому я ходил, прислушивался к тому, что говорят люди. Люди либо были нейтральны, либо поддерживали и говорили, что молодцы. И, кстати, я хочу сказать, что если нас сегодня было не так много, как хотелось бы, время-то было не самое удобное. 5 часов дня, рабочего дня, очень трудно было добраться до места, потому что на машинах подъехать можно было, ну, где-то, я свою машину оставил где-то вообще за 1.5 километра, потому что ближе не нашел парковки. Соседние улицы были перекрыты, и если бы это было более удобное время, я убежден, что и народу было бы больше.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я маленькую реплику скажу, а потом вопрос, хорошо?
Пожалуйста.
Господин Шмидт, вот в этой ситуации, которая сложилась, я не про выборы, я про тот период, который пошел после правления демократов всех. Вы создали Вы не создали ту социальную базу, которая вас поддержала. И сейчас ваши марши несогласных, они абсолютно беззубы и не технологичны, и не конкретны.
Каков был социальный состав сегодняшнего марша «Слово Юрия Шмидта»?
Я бы хотел задать, наш слушатель еще на линии.
Да, он слушает нашу программу.
Простите, пожалуйста, что вы имели в виду, что наши марши не технологичны, и что-то вы еще сказали при этом?
И вы не создали социальную базу для демократического развития страны, потому что страна не получила свой кусок, понимаете, социальный, а вы были у власти, ребятушки.
Я все понял. Значит, прошу прощения, это не потому, что я не могу ответить на ваш вопрос. Я никогда не был у власти. Я всегда был адвокатом, я никогда не занимался политикой, я никогда не избирался ни в какие органы власти и никогда, и в советское время не состоял ни в какой партии. Но ваше замечание, уважаемый слушатель, в значительной степени верно. И ответ на ваш вопрос вы можете найти, если вы слушали в значительной степени, если вы слушали мою реплику по поводу заявления господина Митрохина. Да, у меня самого большой счет к демократам. Да, я считаю, что демократическая оппозиция, демократические лидеры и те, кто назвал себя демократическими лидерами, потому что было очень много перевертышей, бездарно потеряли время. Когда начались внутренние распри, когда начались споры о том, кто будет главный, и эти споры ведь продолжались и сейчас при выдвижении кандидатов в президенты, на что было противно смотреть, противно и горько, потому что понятно, каковы последствия. Так вот, почему я и сказал, что сегодня главное требование дня – это вычистить с политической ареной все скомпрометировавшие себя кадры и создать новую объединенную демократическую оппозицию. Конечно, это будет трудно, потому что власть будет всячески противодействовать. Конечно, перед этой оппозиционной организацией будут стоять очень трудные задачи, и в том числе задача завоевания доверия. Это дело долгое, но делать его надо уже сейчас.
Вот ровно год назад в таком же марше еще участвовал Михаил Касьянов. Как вы воспринимали петербуржцы его отсутствие сегодня?
Вы знаете, я никого, по большому счету, не обвиняю. К нам приехали очень уважаемый мною Гарри Каспаров и человек, к которому я отношусь несколько иначе, но терпимо, Эдуард Лимонов. И были наши питерские лидеры, Сергей Гуляев, которого только что освободили после отбытия им административного наказания. Нас пришел приветствовать Юрий Шевчук, которого встретили восторженными аплодисментами. Была достаточно представительная трибуна.
Напомню, что питерский марш несогласных обсуждаем своего участника, адвокатом Юрием Шмидтом. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве милиция разогнала в понедельник марш несогласных. Десятки людей были задержаны на несколько часов, в том числе лидер СПС Никита Белых и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. В Петербурге оппозиционная акция была разрешена. По данным корреспондента «Радио «Свобода», в ней приняли участие сотни людей. Россия сокращает поставки газа на Украину еще на 10%, в дополнение к 25%, о которых было объявлено ранее. «Нафтогаз Украины» заявил, что сможет обеспечивать потребителей за счет собственных резервов. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правительство страны к скорейшим переговорам с Россией, чтобы, как он выразился, не спровоцировать газовую войну. Мировые лидеры направили приветствие Дмитрию Медведеву в связи с его избранием президентом России. Европейский Союз выразил надежду на развитие стратегического сотрудничества с Москвой. Соединенные Штаты заявили, что рассчитывают на совместную работу с новым российским лидером в таких сферах, как нераспространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Ирана, введенные за его отказ заморозить ядерную программу. 14 из 15 членов Совета поддержали резолюцию, вводящую новые ограничения для иранских граждан и компаний, связанных с ядерными или ракетными разработками. Специальный посланник ОБСЕ Хейки Талвитье провел в понедельник в Ереване переговоры с властями Армении и оппозицией. В столице Армении введен комендантский час после недавних беспорядков, когда оппозиция и полиция... Когда в результате столкновения оппозиции с полицией погибли по меньшей мере 8 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня по-разному закончились марши несогласных, организованные непримиримой оппозицией в обеих столицах. В Москве отряд ОМОНа нейтрализовали демонстрантов, арестовали руководство столичной другой России. Марш в Санкт-Петербурге был санкционирован и прошел организованно под усиленным конвоем милиции. Мы беседуем с его участником, адвокатом Юрием Шмидтом, он у нас на прямой телефонной связи. Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», бывший активист движения «Другая Россия», разочаровался в самой затее маршей.
К сожалению, вот марши несогласных, не понимая, куда они идут. Выборы в России, как и вся демократия, давно стали управляемыми. Мы так жить не можем. Надо или выбирать капитализм, плановая экономика и реальная демократия американского образца, или же социализм, плановая экономика, общественная собственность на средства производства и демократия советского толка. Вот середины нет.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу всех поприветствовать, кто участвовал в Москве и в Питере. Огромное большое спасибо. Я вот послушал Митрофина, просто действительно ужас. Я понял, что куда он попал. Попал к мэру Лужкову, поэтому он так уже начал говорить. И абсолютно яблоко всегда был. Раздел это. Но я что хочу сказать. Вот говорят, что марш мало вышло народу. Правильно, а как не выйдешь против таких, даже не людей из Макдональдса хватали. То есть о чем это говорится, что, конечно, когда по голове тебе дадут. Но если как говорится, так народ все-таки выходит, то тогда задаешь вопрос. А Путин, он, у него все, телевидение в руках, армия в руках, и то боится, вот 100-200 человек боится. Что вообще, что это за человек? Я вот иногда вот удивляюсь, вот Шмидту хочу задать. Что он такой трусливый человек вообще?
Освещал ли вашу акцию независимая или государственная пресса? Вопрос Юрия Шмидта.
Я пока не знаю. Какие-то телекамеры были. Было очень много представителей прессы. Я почти ни с кем не разговаривал. Но я хочу ответить на вопрос радиослушателя. Знаете, когда-то, в 68-м году, на Красную площадь, на Лобное место, вышло всего 8 человек. Они были сразу же арестованы, и все, кроме имеющей малолетнего ребенка Натальи Горбаневской, были привлечены к уголовной ответственности и получили срок. Я сегодня восхищаюсь в основном москвичами, которые шли на риск, потому что в Петербурге сегодня было, по большому счету, не страшно. Определенная смелость, конечно, от людей требовалась, и я их поблагодарил за то, что они пришли. Но кто-то когда-то должен сказать свое слово и твердое слово. А что касается власти, да, удивительно, ведь самое-то главное заключается в чем? После всей этой телевизионной пропаганды, после использования мощного административного ресурса, было совершенно ясно, что народ проголосует за Медведева, потому как и выбора-то народу не оставили. Почему же они не оставили даже, ну, хотя бы одного-двух демократических кандидатов, которые не имели, тот же Касьянов, по сути своей, не имел никаких шансов получить значительное количество голосов. Они боялись того, что во время телевизионных дебатов народ услышит слово «правды». Они больше всего боятся правды, потому что легенда, которая живет сегодня, вот как Путин поднял нашу экономику, вот как Путин стабилизировал нашу страну, это миф, это фальшивка. Страну нашу подняли за предельные цены на нефть. И надо сказать, ее подняли такие люди, как Ходорковский, которые к приходу Путина в 90-е годы создали на руинах советской экономики новую дееспособную экономику, которая сегодня начинает приносить первые плоды.
Да, к слову, раз заговорили про лидеров московского марша несогласных, вот незадолго до нашего эфира выпустили из милиции Марину Литвиновичу, а в другом отделении находится Александр Рыклин, Александр Осовцов и другие руководители московского отделения «Другой России». Валерий Новодворский, лидер партии «Демократический союз», заняла выжидательную позицию.
«Демократический союз не может участвовать в марше несогласных, потому что, как правило, проводится это «Другая Россия», и значит, там участвуют и лимоновцы, и левые. Тогда становится не очень понятным, каков позитив у марша несогласных. Гарик Каспаров не согласен не свободой. Для Эдуарда Лимонова свободы слишком много. Пока не дойдет до Сталина, до Берии, до ГУЛАГа, они не успокоятся. Это такая взаимная аннигиляция.
К нашему разговору подключился лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, который едет из аэропорта домой, вернувшись из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Гарри Кимович.
Добрый вечер, Владимир.
У нас на прямой связи, да, ваш коллега, адвокат Юрий Шмидт, также участник сегодняшнего марша. Какие впечатления остались от сегодняшней акции в Санкт-Петербурге?
Ну, впечатления самые положительные. Все-таки сегодня мероприятие организовывалось в будний день, и погода была не очень, там снежок шел, холодно. Ну и, естественно, в Петербурге все-таки остаточные впечатления людей после четырех маршей предыдущих были не самые приятные. Три марша кончились разгонами, избиениями, арестами. Поэтому важно было, удастся ли эту тенденцию переломить. Мне кажется, сегодня очень удачный день, около 2000 человек. И большой драйв. Чувствовал, что, в общем-то, если бы эти 2000 человек могли бы выйти на Невский, то, конечно, число бы увеличилось во многие разы. И это вот тот самый кошмар власти, когда появляется протестное ядро, готовое влечь за собой огромное количество недовольных, которые пока еще колеблются. Когда шла по улицам, при том, что это были небольшие улицы, власть загоняет нас, в общем, подальше от Невского и от Смольного, от таких как бы символических, принципиальных точек в Питере. А несмотря на холодную погоду, люди выходили на балкон, нам махали. То есть видно было, что многие вот побаиваются, но в принципе при удачном раскладе, конечно, будет присоединяться к акциям протеста.
Кто из ваших московских единомышленников еще до сих пор находится под стражей? Есть ли к ним доступ адвокатов? Слово Гарри Каспарову.
Насколько я знаю, большинство из них выпущено уже им инкриминируется только статья об участии в несанкционированном митинге, это значит в худшем случае штраф. То есть власть, судя по всему, не пошла на крайне жесткие меры. То есть митинг был разогнан очень жестко, мероприятие само, но вот последующие действия, мне кажется, показывают, что власть находится в затруднении. То есть совершенно неясно, какова будет реакция Медведева, вот как бы вот новой этой конфигурации властной на решение, жесткие решения судов. И поэтому, скорее всего, большинство этих дел, если не все, будут спущены на тормозах.
Как вы считаете, напугал ли власти резонанс, вызванный вашим 5-суточным памятным тюремным заключением?
Мне кажется, что вообще то, что марши несогласных продолжаются, то, что концепция «Другой России», связанная с объединением всей оппозиции, не идеологическая, эта концепция продолжает жить и набирать сторонников, власть, конечно, пугает. И то, что сегодня в Москве сотни людей готовы были выйти и вышли, несмотря на предупреждение о том, что любое несанкционированное действие в районе Тургеневска на чистых водах будет разогнано, люди шли фактически под арест. Мне кажется, для власти это очень серьезное психологическое поражение. То есть запугать не удалось. Появилось уже ядро и в Москве, и в Петербурге, и в многих других городах. Ядро несогласных, которые готовы отстаивать свои конституционные права вот в ненасильственном протесте в любых условиях.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи участники сегодняшнего марша несогласных в Санкт-Петербурге, адвокат Юрий Шмидт и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, огорчен пассивностью общества.
По поводу марша несогласных, которые досрочно локализованы, они, конечно, навряд ли испортят картину триумфа, но многие процессы в России, так же как власть непрозрачна, так и реакция общества тоже непрозрачная.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы узнать, товарищ Шмидт, сколько стоит час вашей работы?
Если к вам обратится Павел Зайцев, готовы ли вы его защищать, слово Юрия Шмидта?
Это вот господин Зайцев задал этот вопрос, да?
Да.
А вы знаете, значительно меньше, чем вы хотели бы услышать. Но отвечать на этот вопрос в эфире я не стану. Пожалуйста, обратитесь ко мне лично, я вам покажу свои договоры.
Вот, кстати, раз заговорили об адвокатских услугах, как вы считаете, какие статьи Конвенции о правах человека нарушил ОМОН, арестовавший сегодняшних еще даже не участников марша несогласных в Москве?
Вы знаете, я должен посмотреть Конвенцию, так честно сказать, по памяти я не помню. Это, безусловно, нарушение статьи Конвенции, которая гарантирует право на мирное шествие и безоружное шествие, вероятно, какие-то еще, но я просто не могу сказать по памяти.
Слушаем вопрос из города Шахты от Николая Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, я вашу радиостанцию слушаю больше 30 лет, вот, сознательно. Вот, ну и я вот слушаю вот ваших гостей, вот все говорят, что о преемнике. А кто это придумал? Это придумали наши демократы еще, вы извините, Путин является преемником Ельцина.
Вопрос Гарри Каспару. Как петербуржцы относятся к тому, что их, ну, земляк вновь стал президентом?
Вообще, марши направлены сейчас были сегодняшние, во всяком случае, не против конкретно там Путина, Медведева, а против вообще института преемничества, который совершенно очевидно противоречит всем демократическим нормам. И в данном случае, скажем, позиция УГФ, мы считаем необходимо демонтировать ельцинско-путинский режим, потому что уже в правлении Ельцина начали формироваться те самые антидемократические параметры этого режима, которые при Путине приобрели уже законченный вид. И все эти антидемократические нормы, они никак не увязываются с пока еще действующей, существующей Российской Конституцией. И с нашей точки зрения, страна должна вернуться на нормальный демократический путь развития, который уже при Ельцине начал искажаться.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы два момента отметить. Я следил в этот раз, как голосовали в зонах, в лагерях. Мы помним, как в Курске там и в других лагерях зоны подымались и кололи себя, и там скрывали, и голодали все эти годы. А проголосовали 90% за преемника. Ну, как на Кавказе тоже в оккупированном. И другой момент. После голосования 5 высших лидеров пошли в ресторанчик посидеть. Это немыслимо ни в Америке, ни во Франции, нигде, чтобы вся верхушка, вся вип-группа сидела вместе в одном ресторане и вкушали из одной тарелки. Потому что если где-то выступает, даже в Америке, вот президент перед парламентом, то вице-президент сидит как бы на случай, чтобы не обезглавить страну, они думают о своей стране. А эти 5 человек, как будто у них есть там резидент свой, и они просто как кукольные. Спасибо.
Вопрос Юрию Шмидту. Насколько можно доверять итогам голосования в местах заключения?
Ну, я, во-первых, не знаю, откуда появилось сообщение, что 90% результатов, 90% проголосовали за Медведева, но, с другой стороны, заключенные – это люди, которых в любой момент можно подвергнуть наказанию, они целиком и полностью в руках администрации, не прямо так косвенно осложнить им жизнь. И по этой причине, ну и, кстати говоря, вероятно, потому что у них нет возможности уклониться, не прийти на избирательный участок, а тот, кто откажется взять бюллетень, сразу попадет на заметку администрации. Ну и потом выбора-то не было. Я-то по большому счету, если так говорить, считаю, что из всех 4 человек Медведев был в принципе наилучшим кандидатом. Совершенно правильно сказал Гарри Кимович, что вопрос не в персоналиях, а вопрос о том, что выборы были не выборами, а фарсом. Вот это главное.
Еще прошу прощения, Владимир, да. Есть у меня минута, я бы хотел Валерии Новодворской. Я исключительно уважаю Валерию Новодворскую. Я искренне восхищаюсь ее мужеством, ее умом и талантом, но вот эта ее, прошу прощения, чистоплюйская позиция меня не устраивает совершенно. Я достаточно долгое время слежу за Эдуардом Лимоновым. Как вы помните, в начале передачи я сказал, что глубоко уважаемый мною Каспаров и Эдуард Лимонов, к которому у меня несколько иное отношение. Я утверждаю, что все последнее время речи, которые произносит Лимонов, и то, что он говорил сегодня на марше, это речи достойного политика, договороспособного политика. А если, я знаю, что у Валерии Ильиничны есть свое мнение о яблоке, есть свое мнение, ну, близкое к восхищению в отношении СПС, с чем тоже можно поспорить. Если занимать такую позицию, то вот мы так и будем все сидеть по углам и каждый показывать свой кукиш.
Вопрос Гарри Каспарову. Кого из политических союзников, вот упомянутых Яблоко, Союза правых сил, их питерских отделений, вы увидели на сегодняшнем марше?
Ну, сегодня участвовало питерское Яблоко, хотя, конечно, это тяжелый момент, потому что вчера в результате провокации был арестован руководитель питерского Яблока Максим Резник. Я не знаю, вот, обсуждалось ли это в первой части передачи, но это уже это первый случай такого ареста, когда фабрикуется не просто административное, а уголовное дело. Причем уголовное дело со статьей связано нападение на представителей власти, что может грозить серьезным сроком заключения. И, конечно, для яблочников это большой удар. И тем не менее, они сегодня были на марше. Я не видел представителей СПС, но питерская СПС в целом, во всяком случае, руководство его занимало всегда достаточно сервильную позицию, если не сказать хуже. И вообще, в целом, ситуация с СПС, она как бы полярная ситуация в Яблоке. Если в Яблоке Явлинский, буквально несколько там его ближайших сподвижников продолжают как бы саботировать местные действия оппозиции, а большинство региональных организаций Яблока активно участвуют, не в первую очередь, конечно, Санкт-Петербургская, то в СПС, наоборот, руководство СПС, вот сейчас это было видно сегодня, Никита Белых, и его сподвижники активно в этом участвуют, в то время как региональные отделения СПС во многом, конечно, завязанные на местных бизнесменов, они и там представители РАОЕС, они, конечно, занимают гораздо более осторожную позицию.
Заведующий отделом социологии фонда НДМ Владимир Римский не ждал многого от сегодняшних маршей.
Эти марши несогласных у нас и в обществе, и органами власти воспринимаются как совершенно маргинальные явления. И поэтому, даже если они пройдут, я думаю, ни на что они абсолютно не повлияют. Как-то не так несогласные выстроили свою политическую игру.
Слушаем вопрос москвича Николая Ивановича.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый день. Я хочу поприветствовать всех, кто участвует в этой передаче. Я бы хотел сказать следующее. Дело в том, что гражданское общество может быть тогда, когда люди, независимые экономически от государства, умеют объединяться для достижения каких-то целей. Но самое главное, когда они могут жертвовать своими интересами ради общих. И вот в этой ситуации мне не очень понятна позиция демократических партий, которая в принципиальном смысле пытается какими-то политическими действиями как-то воздействовать на действующий режим. Мне думается, что если они хотят объединяться, условно говоря, с тем движением, которое сегодня есть, хотелось бы, чтобы они вышли просто на марш несогласных, но сами.
Вопрос Гарри Каспарова. Вот много говорилось об объединительной конференции, которая пройдет в середине месяца в Санкт-Петербурге. Шла ли речь о ней сегодня на сегодняшнем марше?
Нет, ну это как бы это более специализированное политическое мероприятие, связанное именно с либеральными силами. Планируется ее провести 6 апреля в Петербурге. В ней будет участвовать, уже я знаю, есть решение политсовета СПС, там делегаты от СПС. В ней будет участвовать более 10 региональных отделений Яблока, в первую очередь Санкт-Петербургская, которая инициирует процесс. Как вы знаете, федеральное руководство Яблока, бюро Яблока приняло решение о
о том, что любые подобные мероприятия наносят ущерб партии «Яблоко», то, видимо, правильно в отношении Явлинского и вот как бы у ближайшего окружения. Но эта позиция категорически отвергается реально действующими отделениями «Яблока» на местах. Многие правозащитные организации, которые политизировались благодаря деятельности, в первую очередь, Льва Александровича Пономарева, представители УГФ, как бы те представители нашей организации, которые стоят на либеральных позициях, и многие как бы еще представители демократического либерального лагеря, считающие, что сегодня необходимость такого объединения настала. И вообще, мне кажется, 2008 год, вот после 2 марта, ну и во многом после 2 декабря, так называемых парламентских выборов, ситуация определилась, потому что традиционная, так называемая, системная оппозиция, что правая, что левая, показала свою абсолютную неспособность переломить ситуацию. Вот об этом как раз и говорил предыдущий слушатель. И в данном случае алгоритм поведения, что Зюганова, что Явлинского, что Чубайса, что Рогозина, он был всегда одинаков. То есть использование своего политического капитала для получения каких-то конкретных преференций в разговорах и в торговле с Кремлем. И, в принципе, эта позиция отвергается уже на практически подавляющим большинством представителей либеральных сил. И, насколько мне известно, подобные процессы сейчас набирают силу и на левом фланге, хотя Зюганов делает все, чтобы сохранить КПРФ как силу, способную воспрепятствовать объединению левых против Кремля.
Илья Яшин, лидер молодежного отделения партии «Яблоко», искренне приветствует отчаяние обреченных.
Марш несогласных в значительной степени, конечно, мобилизует оппозиционные силы. Я не думаю, что сегодня надо отказываться от таких мероприятий, как марш несогласных. Но другой вопрос, что деятельность оппозиции не должна сводиться исключительно к таким мероприятиям. Конечно, нужен некий содержательный проект, нужно выходить на более качественно новый уровень. Учитывая явно меняющуюся политическую конструкцию в нашей стране, нужно находить, конечно, какие-то новые пути диалога с избирателями и заявления своей позиции. Но, тем не менее, я не считаю, что марш несогласных себя изжил. И думаю, что он еще будет играть свою роль.
Слушаем вопрос москвича Романа Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В связи с так называемыми выборами прошедшими, я хотел бы обратить внимание на одно существенное обстоятельство. Во всех избирательных участках висели портреты с краткими биографиями четырех кандидатов в президенты. Под тремя из четырех, один был белый и пушистый, вы знаете, тот, кого выбрал президент, президентом, было дополнение внизу о упущениях в указании своих материальных там благ, денежных средств, квартирных вопросов и так далее. Знаете, за такие вещи надо обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы возбудить дело в отношении Центральной избирательной комиссии, потому что по данному вопросу надо снимать было трех кандидатов.
Вопрос Гарри Каспарова. Оправдался ли вот вчерашний бойкот вашими единомышленниками президентских выборов?
Ну, на самом деле, бойкот, безусловно, это не самое лучшее мера противодействия, но мы оказались в ситуации, когда все мероприятия, официальные выборные мероприятия власти, они просто проходят вне зависимости от того, что делает общество. Вот как раз пример сейчас приведен, он показывает, что власть в последнее время перестала обращать внимание даже на те формальности, которые, конечно, при желании не могли бы соблюдать. Но последний год, мне кажется, символизировался именно полным откатом властей вообще от каких-либо минимальных юридических норм. Если говорить про, скажем, висящие портреты, то продолжал вот вчера, вот, например, значит, когда я пытался выйти, пройти по Красной площади, вот, фотографировался на фоне огромного портрета Путина с Медведевым, который висит на Манежной площади. И это грубейшее нарушение вот элементарных норм законодательства, которое запрещает пропаганду каких-либо кандидатов в день выборов. Но власть уже в последнее какое-то время, она демонстрирует свое пренебрежение к таким нормам, и поэтому позиция бойкота, позиция неучастия, она является единственно возможной в этих условиях. Другое дело, вот если следовать тому, что развивать мысль, которую высказал Илья Яшин, надо действительно создавать в сознании людей альтернативу. И вот та концепция, которая сейчас обсуждается, создана Национальной Ассамблеей, которая могла бы, в отличие от совершенно
безгласной Думы, которая, как говорил Грызлов, не является местом для дискуссий. Так вот, ассамблея могла бы стать местом для дискуссии, серьезного обсуждения всех политических сил, которые сегодня официальным Кремлем выдавлены за рамки так называемого официального политического процесса.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я думаю, что вся трагедия заключается в том, что у нас нету мощного среднего класса. А пока нету мощного среднего класса, мы будем иметь такую власть, которую мы сегодня имеем, и будем иметь марши несогласных, и больше ничего. Вот у меня такая точка зрения.
Вопрос к адвокату Юрию Шмидту. Как дело ЮКОСа? Подорвало ли процесс формирования в России среднего класса?
Безусловно. Безусловно. Надо сказать, что нынешний режим, он, в отличие от советского режима, отличается своеобразной, продуманной и многоплановой стратегией. Власть все время проводит мониторинг состояния общества. Власть очень хорошо знает, что представляет для нее опасность, и старается на ранних стадиях, как в свое время очень метко сказала Юлия Латынина, своих ющинок задавить прямо в колыбели. Вот Гарри Каспаров испытал это на себе. Ну, не в колыбели, Гарри, извините, пожалуйста, но испытал до того, по сути своей, как он стал одним из наиболее уважаемых общенациональных лидеров.
Вопрос Гарри Каспарова. Вот мы так понимаем, что сегодняшний марш был приурочен ко вчерашним выборам. Когда пройдут следующие марши? Потому что всем известно, что через два месяца инаугурация избранного вчера президента.
На самом деле, сегодня для нас была как исторически важная дата. 3 марта, правда, по старому стилю 17 года, это день краха самодержавия в России. Отречение Михаила Романова в пользу учредительного собрания. И мне кажется, дата эта очень важна, символически, как это она была основой сегодняшнего марша. Кроме того, год назад в Санкт-Петербурге был самый удачный марш, когда тысячи и тысячи людей фактически заполонили Невский проспект. И эта акция, которая стихийно вылилась в гигантскую манифестацию протеста, она по-прежнему является таким ночным кошмаром для властей, как в Москве, так и в Петербурге. И поэтому нас стараются все время отодвинуть в сторону от Невского проспекта, где просто люди готовы были вливаться вот в колонны протестующих. В будущем, значит, в ближайшие два месяца мы, конечно, будем планировать акции протеста, но должны быть приурочены не столько к инаугурации президента, который был выбран абсолютно антиконституционно, и мы не считаем поэтому эту власть легитимной, а к национальной ассамблее, которую мы хотим провести.
Спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи были участники сегодня марша несогласных в Санкт-Петербурге, адвокат Юрий Шмидт и Гарри Каспаров. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкина, Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.